Дорогие наши слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Сегодня у нас в гостях в цикле передач «Гость в студии» заслуженный художник Российской Федерации, скульптор Валентина Соколова. Валентина Степановна, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня мы с вами встретились или, так скажем, собрались в нашей новой студии для того, чтобы поговорить о предстоящем юбилее 300-летии нашего города Екатеринбурга, который будет отмечаться в 2023 году. И я знаю, что очень многие к этому уже готовятся, то есть готовятся загодя. Вот, пожалуйста, ваши планы к Дню города.
В русле подготовки к 300-летнему юбилею города Екатеринбурга много делается. Город умывают, чистят, украшают, и это меня радует. Ремонтируют дороги. И в этом русле глава города Екатеринбурга, мэр Высокинский, спустил на региональное отделение Союза художников России Екатеринбургское отделение постановление о объявлении конкурса на проект рельефа для правой стороны плотинки. На левой стороне есть, как известно, он сделан был еще в советские годы, а правая сторона, ей не повезло в то время. Немножко об истории я расскажу, об истории этого рельефа на плотинке. Левую часть рельефа делал всем известный скульптор Грюнберг Константин Васильевич вместе с Беляевым и Винкельбергом. А правую часть тоже он делал, но делал он в холодном цехе, глина замерзла. Невозможно было ее уже работать, неотапливаемый был цех, как это водится. И глина замерзла, а потом, когда она размерзла, она вся разрушилась и просто выпала. Вот такая история драматичная. И после этого начались, значит, уже перестройка, и было уже не до того. И вот прошло больше, наверное, уже 30 лет с тех пор, и грядет 300-летие города, и, наконец, решили это как-то уравновесить, эту правую часть. И было бы, конечно, логичнее отдать эту работу без всякого конкурса Грюнбергу, потому что правая часть должна соответствовать левой и по тематике, и по стилистике. И, кстати, довольно очень хорошо, смело сделана левая часть, мне нравится, так как активно такая, она очень такая мощная такая, в этом выражается дух вообще города и как столица Урала. Вот. А, значит, новое постановление меня несколько, так мягко выражаясь, удивило. Там почему-то фигурирует только 20 век, то есть отразить события 20 века. И, значит, должны быть там увековечены, как есть у нас доска почета, да, как бы у нас в советское время было такое мероприятие, да, и вот на доске почета должны быть перечислены, в общем, 8 человек. Возглавляет список первый секретарь обкома КПСС, Свердловского обкома КПСС Кабаков, который был расстрелян в 1937 году. Затем Банников, директор Уралмаша, строящегося его Уралмаша. Это достойный человек, и я только за то, чтобы его увековечить. Кстати, на Уралмаше, на площади Терабитилетки, был бюст Банникову. Куда он делся, непонятно.
Я, кстати, помню этот бюст.
Вот, а его сейчас нет. Я там довольно часто бываю в этих краях. И сейчас его там нет, к сожалению. Хороший был работа, достойная. Затем, значит, фигурирует в этом списке летчик шпион Пауэрс должен быть почему-то увековечен. Я не знаю, чем это связано. Честно говоря, у меня даже нет слов, одни буквы, и то в конце алфавита. Мне это вообще непонятно. Затем Эрнст Неизвестный. Тоже непонятно, почему он должен здесь фигурировать. Во-первых, он уехал в Америку. Так? Во-вторых, у него уже есть мемориальная доска на доме, где он жил, угол Свердлова и Шевченко. Так? Затем есть еще дом-музей Эрнста Неизвестного. Я думаю, что это вполне достаточно, чтобы увековечить его память. Я к нему отношусь с уважением, но я думаю, что этого достаточно. Далее, значит, должен быть портрет Бажова, Я согласна, да, достойный человек. Но есть ведь уже памятная доска Бажова на углу Бажова и Ленина. Хорошая доска скульптора Владимира Владимировича Егорова. Затем фигурирует Жуков, достойный человек, я согласна. Но есть памятник Жукову, замечательный памятник. Он стоит на своем месте, в центре города, около здания Уралво. И затем еще вот этот такой послужной список. Другие пусть думают на эту тему, каждый выбирает сам. Каждый делает решение, принимает сам, индивидуально. Так, затем, конечно, к юбилею города, не знаю, не успеет поставить памятник храм Святой Екатерины, поскольку это довольно серьезное сооружение и, скорее всего, долгосрочная акция, которая требует вложений серьезных. И, конечно, перед храмом предполагается поставить памятник святой великомученице Екатерине. Но это уже после постройки самого храма. То есть это такой длительный прогноз. Вот. А ну, все остальные, как бы, ничего другого в нашей сфере я как бы не... Пока не знаю. Ну, такие выставки, соответственно, наверное, будут такие мимолетные, как сегодня и завтра нет. Я не могу не коснуться как бы нашей вот всеобщей, так сказать, ну, проблемы пандемии, которая посетила наш город, к сожалению. И что меня порадовало, что закрылись все театры, кинотеатры, развлекательные центры, рестораны, кафе. Меня это очень порадовало. В городе как-то стало чисто, как-то благостно, я бы даже сказала. И приятно было пойтись по такому чистому городу. И это меня радует. И, конечно, когда вот я узнала, что рекомендовано храмы не посещать, я к этому отнеслась спокойно, и я думаю, что каждый делает выбор сам, посещать или не посещать. На меня это решение никак не подействует. Я как раньше и посещала храм, так и посещала. Я прямо скажу, я не очень часто посещаю храм, к сожалению, когда у меня есть возможность. Вот. И также точно я посещаю и сейчас храмы, то есть когда есть такая возможность. И этот вопрос решает каждый сам индивидуально. Вот, потому что ничего бояться не надо. Бояться надо только одного – страшного суда. Когда ты останешься один на один перед Господом Богом, и Он тебя спрашивает, что ты вообще сделал в жизни для людей, для Бога. И вот тогда вот человек сам скажет, что он сделал или чего он не сделал. Это тоже будет иметь значение. Что он думал, что он говорил. И вот это решает человек каждый сам индивидуально. Как сказал один старец, что вот смирение – это выше молитвы даже, смирение. И мне это понятно. И как подготовка вот к этому величайшему событию должна быть, конечно, для каждого человека начинаться с духовного возрастания, так скажем. Вот. И каждый для себя решает, как он встретит этот праздник, этот юбилей, что он сделает в этой жизни. И здесь он как бы останется один на один со своей совестью. Вот совесть, как известно, это закон Божий внутри человека. И когда вот нам говорят, что надо как бы слушаться начальства, да, это хорошо, это надо, это всякая власть от Бога, но есть моменты, в которых как бы вот закон Божий внутри человека, он выше начальства. Такие моменты, например, были на войне, когда приказ как бы не обсуждается, такое железное правило. Я читала роман, повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Там ничего крамольного нет, там просто это типа такой дневник-репортаж каждого дня, каждого часа. Как отставили клочок земли, узкую береговую полосу на правом берегу Волги. И как это все шло? Это труд. Это был труд ежедневный, ежечасный, труд, недосып. И вот он об этом пишет. И там был один момент такой, когда прислали новое пополнение молодых, вообще даже мальчиков, можно сказать, новобранцев. Их тут же пустил командир в бой под пулеметный огонь. совершенно не сообразуясь с тем, надо было взять высотку. Во что бы ни стало, надо было взять высотку. И он этих мальчиков пустил под пулеметный огонь, и они, не сделав двух шагов, все полегли, всех скосило. Вот надо ли была такая жертва? Нет. Всегда, как бы, это жертвы, да, они там запрограммированы, но они должны быть, как бы, оправданы. Вот. И этого командира, Виктор Некрасов, он тогда он был военный инженер, и он завидовал просто обустройством быта. То есть землянки должны быть обустроены, где, в каком месте, какого материала, какой высоты, ширины, все это как бы укрытие от огня. И он написал рапорт на этого командира, что об этих жертвах. То есть его обязанность тоже входила такую сводку давать в генштаб, сколько убитых, раненых и сколько нужно еще пополнения. Такая постоянная ежедневная сводка была. Из генштаба пришло постановление его снять с должности, его отправили в тыл на трибунал. То есть вот такие вещи, как бы вот такой приказ, когда он вот тут надо было, может быть, даже и ослушаться, потому что это была гибель, ну, не очень неоправданная.
Бессмысленная.
Такая. Да, бессмысленная. И вот, да, послушание...
Ну, вот Бог тоже вот попустил этим ребятам погибнуть.
Да. Но это, видимо, такой урок, чтобы больше mm-hmm. такого не повторялось. Я говорю о том, что вот послушание, да, должно быть, но какие-то есть экстремальные, очень единичные случаи, когда надо согласовать со своей совестью, которая выше всякого суда. Вот. В связи с этим, как бы мне хочется, чтобы на этой вот, ну как, правая сторона этого плотинки рельефа должна быть увековечена вот эта страница истории, которая вообще никак не отразилась
и
вот
там
в этом списке.
Не было вот этих людей, которые
вообще
воевали.
Нет, которые вот действительно, они и на фронте, и в тылу просто, ну, стояли насмерть. Или насмерть. Никак не... Пауэрс. Причем тут Пауэрс? Вообще непонятно.
Враг.
Да, да. Это...
Я просто никак... можете напомнить, что это был за человек?
Да, если кто-то не знает из молодого поколения...
Наверняка не знают.
Наверняка.
Мы были маленькие еще, когда
я была тогда на первомайской демонстрации. Это было сделано 1 мая.
Угу.
Я была на первомайской демонстрации.
Вам сколько было лет примерно?
А я была, по-моему, то ли в 7 классе, то ли в 8.
Ну, то есть такой...
да.
Тоже
и
такая.
Когда мы проходили по Ленина, переходили улицу, угол Ленина и Карла Либкнехта, все почему-то сразу посмотрели на небо. Там была вспышка. Никто не понял, что это такое. А потом, уже несколько дней спустя, сказали, что солдат из нашего военного округа сбил этого Пауэрса. Так надо было увековечить этого зенитчика, который вовремя его как бы подстрелил.
Посмотрите, какие важные вещи, и мы вот опять же об этом молчим.
Да.
Опять же молчим.
Вот. И, конечно, мне кажется, если увековечивать, то подвиг вот и фронта, и тыла надо увековечить. И как бы вот на этой доске. И к тому же всем известно, что наш город, в числе других городов Нижний Тагил и Каменск-Уральский, им дан статус «Город-герой». Тыла, что-то как-то так вот называется, я точно не помню формулировку, город-труженик тыла, что-то такое, вот такой статус дан.
Угу.
И это тоже должно отразиться. Это такой тыл обеспечили мы, только благодаря тылу, можно сказать, была завоевана победа. Страшной ценой.
Страшно.
Это...
Я смотрела прекрасный фильм, это телекомпания «Снега» сняли. Они
эвакуация.
Длинные, да. Это же
двухсерийные.
Совершенно потрясающие фильмы.
Это...
Если просто бы даже вот на эти фильмы сходили наши школьники, наши просто подростки, посмотрели вообще,
надо,
что там было.
Это
такое.
Надо смотреть. Кстати, этот фильм «Эвакуация», ему дана была премия губернатора области. Так что это оценили.
Ну, это невозможно, потому что там совершенно такие жизни... глобальность вот этой вот Второй мировой войны.
Это несколько месяцев буквально.
Города эвакуировали просто.
Да, заводы, города. И за 2 месяца ставили завод на голой земле. Люди там спали. Несколько, даже не спали, потому что спать было некогда.
Все работали.
Все работали.
Все.
И через два месяца заводы уже работали. Mm-hmm. И выпускали танки, пулеметы, самолеты. Уже понимаете, вот это подвиг. Это подвиг.
Было потрясающе, знаете, что вот этот фильм, вообще «Эвакуация» меня, документальный двухсерийный фильм, просто потряс, просто. Угу, угу. И как вот фашисты хотели, что они завоюют Москву, и все вот там близлежащие города, заводы, все будет их. А заводы все вот эти в очень короткий срок взяли и на колесах просто вывезли на Урал. Там,
составы шли бесперебойно.
Бесперебойно шли составы. Да, да. И вот показана вот эта жизнь, в том числе нас, уральцев, в эвакуации.
Да.
Что вообще здесь происходило, как люди.
Да.
Были такие даже случаи, там человек вот не выдержал и как-то... Жизнь покончила самоубийством. Был такой случай один в этом фильме, когда там
было
он с чем-то не справился. То есть Сталин просто говорил о том, что вот это нужно сделать, а он не смог.
Угу, его все равно расстреляли.
Да, и был такой страх, то, что человек вот решился на такую крайнюю. Не знаю, он, по-моему, тоже был... или директором завода, ну, в общем, административный, очень ответственный лицо.
Работник, да.
Вот.
Я уже не говорю о беженцах, которых приютили наши деревни. Люди как бы потеснились, они поняли, что это надо. И кормили, и одевали этих беженцев, и сирот. Потому что в дороге многие умирали от голода. Вот. И это, конечно, тоже подвиг, такой гражданский подвиг простых женщин, вот, которые тоже на себя такого взвалили, это непосильную ношу. И это тоже должно быть отражено.
Конечно, отражено. Ну вот вы сейчас, мне вот, например, тоже это удивительно, как вот на доске такой мемориальный, да, отражающий историю жизни нашего города. То есть мы говорим о том, что город готовится к 2023 году отмечать в день Святой Екатерины, день своего рождения, 300-летие. И, конечно, вот некоторые фамилии на этой доске, в том числе тот же самый Пауэрс, летчик, который, задача его была в чем?
Зафиксировать нашу оборону, а потом переслать куда надо. Это удар по нашей обороне, по нашей экономике.
И вы были просто очевидцем этого события.
Да, мы все в колонне подняли
вот такой враг.
Головы. Было чистое, был ясный солнечный день, голубое небо. И такой хлопок был в воздухе. И мы все сразу посмотрели вверх, не сговариваясь. Никто ничего не понял, конечно, откуда.
Ну, это мягко говоря, несправедливо...
Замалчивать.
Такие вещи, вот знаете, вспоминаются, вот что по нашему равнодушию мы очень мимо многих вещей проходим.
Да. Вот этот неизвестный солдат, который сбил, так ему нужно памятник поставить, вообще-то. Он мог его не сбить, вполне возможно, правильно? Он пролетел над всей Россией благополучно.
Да.
Должно быть отражено, конечно, в этом рельефе. Причем, я говорю, было бы, еще раз повторю, было бы логично и этично поручить эту работу Грюнбергу, который уже сделал левую сторону, чтобы не было разногласия между правой и левой стороной. Потому что у каждого художника свой стиль. И левая сторона сделана из бетона, как известно, да? Правую сторону предполагается сделать из алюминия. То есть это уже будет разногласие. Уже как бы будет диссонанс такой.
Ну, вам как скульптору, конечно, виднее. Вы как бы понимаете.
Нет, ну, даже непросвещенному человеку должно быть понятно, что правая часть должна соответствовать левой по всем параметрам, в том числе и по материалу. Это не надо этому учить особо, никаких знаний-то особых не надо.
Ну, вот видите, мы тут тоже ведь остаемся как бы перед фактом. Вот вы рассказываете, вот как это создаются вот такие проекты, а народ, он просто вот уже перед фактом его
фактом
ставит. Он не принимает участие вот как бы вот в этих. А только ты уже придешь и посмотришь, плотинка готова, там летчик Пауэрс фигурирует.
И уже ничего сделать нельзя будет. Я уверен, что там...
Один и...
Я уверен, что там начнутся всевозможные надписи на этих лицах, подрисовывать усики и все прочее. Я вот перед этим идолопоклонством, в качестве идола выступает Запад. Я вообще против, потому что город, я уже говорила, наверное, что он многое уже утратил из того...
Екатеринбург.
Да, город много утратил из того, что было до революции. Это был красивый город, в нем было более 40 церквей. Более 40 церквей. Это в то время это был не миллионный город. У него был интересный силуэт у города, который создавали именно церкви, потому что было предписание жилые и казенные дома строить ниже колоколен. Вот. И сейчас есть такое движение, называется, если я не ошибаюсь, «Город может». Я могу ошибиться. Я в этом участвовала, в таком митинге. Они собираются регулярно, но я случайно ими попала. И там это было около цирка. Они собираются довольно-таки часто, как по мере необходимости. Они отстаивали улица Декабристов. Она раньше называлась Александровский проспект, потому что там в свое время проезжал Александр II. Я, во-первых, за то, чтобы это возвратить, это название улицы Александровский проспект. Надо возвратить.
Красиво. Очень.
Вот. Но надо возвратить исконные исторические названия. Значит, этот митинг был посвящен особнякам Рязановским и Первушины, которые буквально прилегают, сейчас там Ледовая арена, эти особняки, насколько я знаю, в понятие памятника архитектуры входит не только само здание, но и прилегающая территория. Так вот, эта Ледовая арена, она теснит эти особняки, она прямо этот забор, ограждающий арену ледовую, он поступил к самим особнякам. И что им грозит, неизвестно. То есть за них надо бороться. Вот такая борьба ведется. Есть такая инициативная группа, они борются. Они, с администрацией города имеют такую связь, как-то влияют на это. Градостроительный совет, тоже они, там входят архитекторы в эту группу инициативную. То есть здания, которые буквально, они дышат на ладан. Они могут, хотя там написано, да, памятник архитектуры охраняется государством, такое есть. Но они могут просто погибнуть даже под такой крышей. Они просто, там они уже, стены потрескались, там решетки на окнах, да. Но они... Понятие памятника они утрачивают, потому что их теснит эта ледовая арена. Мне нравится, что там в этих окнах выставлены фотографии людей, которые жили в этих домах. То есть
Да-да-да, я помню, я проходила.
Вот-вот-вот, мне это нравится.
Очень
там
интересно.
Есть такой старинный деревянненький особнячок, там тоже выставлены фотографии обитателей этого дома. Я считаю, что это деревянный особняк тоже...
И там даже коротко написано о них, кто они такие были.
Да, совершенно верно. Это деревянный особнячок тоже, я считаю, надо восстановить. Он такой интересный по архитектуре, и вокруг него сад, который заброшенный. Но тоже надо восстановить, потому что эти улочки у нас, они исчезают, как исчезли в свое время эти три улицы: Октябрьская революция, Февральская революция, 9 января. Я не помню, как они до революции назывались, но явно не такими названиями. То есть их просто снесли начисто, их нет. Этих домов роскошных, красивых. Я любила ходить по этим улочкам. Не было двух одинаковых домов. Это все были купеческие особняки, все разные. Очень красивые, резные решетки, флюгеры на крышах, как обычно, каменный низ, и там кирпичный деревянный верх, все это ворота, калитки, все это было очень красиво. Снесли все это сейчас, и главное, ничего не построили на этом месте, пустота. Это очень...
Помните, как вы говорили, что американцы приезжали специально, чтобы посмотреть, полюбоваться русской избой. Помните?
Да, было такое. Да, было такое.
Что
да.
Это за изобретение такое, русская изба? А сегодня у нас новодел. То есть у нас вот такие высокие здания, стеклянные.
Я против того, чтобы превращать наш очень самобытный город в европейский. Я против этого. И так же, как против того, что Москву превращают в европейский город. Нет. Москва имеет свою богатую историю, свою
богатейшую историю,
богатую архитектуру, которая рассказывает об этой истории.
Также город должен, даже дом должен иметь свою историю.
Конечно.
Даже дом.
Конечно.
А уж город тем более.
Вот эта вот кольцевая планировка, вот, которую повторяет станция метро, она тоже это историческая. Потому что вокруг холма, на котором была расположена, это вот крепость была, Кремль.
А
это...
названия улиц какие, да. Смотрите, старая, Басманная.
Да, как красиво.
Какие только там...
Остоженка, Тверская. Это все очень... Чистые пруды, как все это красиво. Это поэзия, понимаете?
Поэзия.
В названиях уже заключена поэзия, любовная поэзия такая. Каждому дому, каждому месту, каждому событию на этом месте. Вот. И я считаю, что вот это нужно, хотя бы то, что осталось от старого, надо нас сохранить, и за это надо бороться. Не просто об этом бороться.
Это вообще проблема городов. Это не только проблема нашего города, да, Екатеринбурга, да. Когда мы не сохраняем вот эту вот старину и свою историю. Это такая же, я как уже упоминала, и в Казани точно такая же история, и в других городах. Потому что вот люди не понимают. Это вот как бы вот, понимаете, вот действительно в голове сразу возникает вот, что мы такие вот Иваны родства непомнящие. Мы что-то строим вот такое новое, мы что-то все смотрим там где-то у кого-то как бы лучше. Ну вот все вот оно рядом, все вот здесь, богатейшая культура, богатейшая.
Да, к сожалению, вот такая проблема есть. Меня удивляет, что сами архитекторы, которые проектируют вот эти новоделы, не уважают то, что сделано до них. Вот у них должна быть культура уважения к тому, что сделано твоими коллегами до тебя. Это должно быть воспитано, должно быть. А вот этого нет. Ведь сносят, забором, значит, обносят все как бы и втихаря. Все это как бы потом в никуда уходит. И это, конечно, печально, но надо бороться. Осталось от старого Екатеринбурга очень много. Вот улица Декабристов, да, Александровский проспект, улица Чапаева, бывшая Архиерейская. Почему не дать ей название? Начнем с названий. Начнем с названий. Вот хорошо, что вот улица Роза Люксембург, вот ее название бывшее не Златоустовская.
По-моему, да.
Вот. Сейчас мне нравится, что там сейчас стали на домах такие исторические такие как бы вставки о том, кто такая Роза Люксембург, какое нам отношение имеет или не имеет к Екатеринбургу. Чтобы люди знали, что это такое, зачем, почему это называется она Роза Люксембург. И вот нужно вести работу в том, чтобы...
А, да, это, по-моему, была улица Златоустовская.
Вот, что-то такое. Потому что она вела
в нашем...
туда вела.
В Екатеринбурге старом.
Угу. И начинать надо, вот, наверное, с названия, возродить название. А тогда, наверное, потихоньку как бы это будет люди знать историю. Люди не знают историю.
Хотя у нас, вот, с одной стороны, посмотрите, такой корпус экскурсоводов. Да, очень много, такая очень востребованная сегодня профессия экскурсовода.
Да.
Очень многие молодые люди пытаются, это хорошо,
конечно,
знать свой
конечно.
Город, рассказывать.
Да.
Смотрите, какие есть замечательные экскурсии по Уралмашу, например.
Да.
То есть люди просто, студенты проходят отбор, выбирают лучших, чтобы проводить вот такие вот экскурсии. Там совершенно удивительно. Вот приезжаешь на этот Уралмаш, просто понимаешь, боже, это же что вообще тут было, как тут было, какие люди тут жили, и что вот сейчас мы видим.
Итог.
Итог всего, да, всех вот этих вот задач и сверхзадач.
А люди жили в землянках,
да.
Возили все эти грузы, кирпичи и землю. Лошадки, бедные лошадки, на них все, потому что техники не хватало. Это было что-то немыслимое, какой труд был. Люди все претерпевали, потому что была какая-то идея восстановить, не восстановить, а создать промышленность. Создать. И создали шагающий экскаватор, который проектировал, кто сейчас по всему миру ходит, его как бы создатель Борис Иванович Сатовский как бы возглавил это конструкторское бюро, детищем которого был экскаватор шагающий. И сейчас это все сведено на нет. Это...
Как можно вот сегодня... Ну, это на самом деле ведь большая проблема. Мы говорить об этом нельзя, замалчивать об этом тоже нельзя. Вот интересно поговорить просто с сегодняшним школьником, которому лет 14, там, 12, 13. Mm-hmm. А знает он что-то о своей стране по географии, что он знает про историю своей страны, насколько это правдивая информация. Ну, то есть вот какие-то такие вопросы важные, связанные вообще с жизнью той страны, в которой ты живешь, даже города,
хотя бы город,
в котором
улица,
ты живешь.
Вот хотя улица, бы город и улица, да. Знать, как она называлась раньше, почему она так раньше называлась, потом пойти дальше.
Скорее всего, что не знают.
Вот,
не знают.
Вот это. Начинать нужно с себя, то есть со своего места рождения, где ты жил, знать своих ближайших родственников, дедушек, бабушек, где они жили до этого, как они оказались в Екатеринбурге. Ну, про бабушки я не знаю, наверное.
Почему, Валентина Степановна, нам так важно это? Почему нам так важно? Ведь вы не единственный человек, который вот за все 16 лет нашего существования, нашего радиоканала «Воскресенье» говорите вот об этом, то, что мы должны знать, понимать свою историю, делать какие-то уроки из этого, любить свой город, знать своих предков, родственников, людей. Вот посмотрите, мы выходили, да, с этими, со своими погибшими на Великой Отечественной войне, нашими дедами.
Я совершенно согласна. Человек должен знать свои корни, свою родословную. У нас, ну, в крайнем случае, знает прабабушку. Вот уже прапра уже никто не знает. Хочу привести такой образ. Вот когда дерево срубили, это уже не дерево, это бревно. Вот такое бревно, в таких бревен превращают нас, не знающих ни родства, ни истории. А с бревном что можно сделать? И можно обчесать, там, все такое, ну, как дать ему вторую жизнь. Но это материал.
Да, вот. Вы как скульптор тоже это понимаете, да. Что бревно – это уже это из можно которого можно лепить
что угодно, да.
Выстругивать, да. Возделывать, да. Выделывать,
ну,
рубить.
Иногда пень остается, да? Угу. У него есть корни, и он пускает новые ростки. Да, природа, вот она себя возрождает. Несмотря на то, что как ее человек калечит, что он только с ней не делает, природа еще может себя восстановить. Она все прощает человеку, она себя восстанавливает. И человек должен быть обращен лицом к природе, обращен, потому что это то, человек сам часть природы. И он должен быть обращен, и она его вылечит, она его восстановит.
Как она нас сейчас лечит? Смотрите, вот люди, у которых есть дачи, они как бы намного легче воспринимают все, что происходит,
конечно.
Чем люди, которые сидят вот в этой самой изоляции по домам в перчатках резиновых,
да, совершенно верно.
И в масках.
Это полное безумие. Вот когда начался этот эпидемия коронавируса, ну как бы так объявили об этом, для меня не было никакой разницы. Я также ходила по городу, кормила уточек в реке и смотрела, как постепенно природа оживает.
Какая вот была красота, всё
распускалось. Цвела верба, птицы прилетели, пели птицы.
Пели, удивительно, пели птицы. Небо
они
какое было яркое.
Гнёзда вели, выводили птенчиков. Все птенчики уже вот у дроздов подросли, вот несмотря на коронавирус. Я хочу сказать, что коронавирус не задел природу. Он задел только человека, который губит природу. Вот.
Значит, у каждого свои какие-то наблюдения.
Да, я пришла к выводу, да. Что это вирус направлен против человека. И человек должен задуматься, что он такое, почему такая напасть.
То есть, от Бога.
Да, потому что он приносит вред природе человеку, он губит природу.
В том числе.
Топчет, сжигает, рубит. Вот даже я приведу такой пример. Раньше был магазин «Музыкальные товары», да, угол
знаю,
Куйбышева
магазин,
и Луначарского.
Да.
Сейчас там магазин, даже не знаю, какое название, но
там сейчас какие-то инструменты, сенокосилки.
Да, инструменты, продают. И там на рекламе постоянно что-то рубится, режется,
подстригается,
то есть,
трава.
Да, подсекается,
уничтожается.
И, то есть я смотрю и думаю, зачем же это человек едет за город, чтобы рубить, косить, стричь и превращать все это в обрубки.
Да.
Вот плошные обрубки. Вот там было показано, например, стоит красивое дерево или красивый куст. Нет, его надо обрубить со всех сторон, чтобы он был квадратный. Понимаете, это в центре города вот такое. Ну, конечно, это недопустимо, тащить город в деревню. И я хочу пожелать нашим слушателям, чтобы они обратились душой к природе, и все будет хорошо. Конечно, природа – это то, что нам подарил Господь Бог. Прекрасную зеленую планету, которую мы должны сберечь и для себя, и для будущих поколений.
Спасибо большое. Сегодня, дорогие наши слушатели, нашей гостьей была заслуженный художник Российской Федерации, скульптор Валентина Соколова. Нашу программу мы назвали «Город как среда обитания». Спасибо, Господи.